Пермия. Земля дальняя.
Добрый вечер. Программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Вместе со мной в студии мой постоянный соведущий, кандидат исторических наук Дмитрий Софин. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
И наш сегодняшний гость... доктор исторических наук, профессор Олег Леонидович Лебович.
Добрый вечер.
Поговорим мы сегодня о том достаточно серьезном скандале, который был в Перми. Даже, я бы сказал, не просто скандале, а если верить публикациям, то вообще целой серии скандалов, да, чуть ли не столкновений, не о битве мифической, которая происходила в Перми вокруг даты основания города.
Ну, прежде чем мы будем говорить о скандалах, интригах, расследованиях, хотелось бы, наверное, ввести наших слушателей в тему. В 1781 году по указу императрицы Екатерины Великой был учрежден губернский город Пермь и Пермское наместничество. И спустя 100 лет, в 1881 году, жители города торжественно отметили столетие своего города Пермь.
Но именно как губернского города.
Нет, просто вообще города, как города Пермь.
Вообще города Пермь. И вот прошло почти 100 лет с 1881 года. В 60-е годы стали появляться публикации, которые говорили, что мы неправильно отчитываем историю города Перми. Что надо вести не от учреждения императрицы Екатерины в 1781, а вести отчет несколько далее. От 1723 года, когда на этих землях был основан Ягошихинский завод Василием Никитичем Татищевым. И вот, собственно, с этих публикаций и началась история пересмотра устоявшейся, казалось бы, даты основания города Перми.
Ну, надо, наверное, еще отметить, тут, может быть, Олег Леонидович меня поправит, но это времена как раз получается вот такого оттепели некой, да?
То есть, уже закончившийся.
Ну, все равно в Перми как раз появляются издания новые к этому периоду, которые могут себе позволить вот такую некую...
вольности.
Да, вольности. Или ошибаюсь, или уже все?
Не, уже все заморожено, естественно, но издания появились, я имею в виду Пермь вечерняя.
Пермь вечерняя, Молодая гвардия.
Раньше, Молодая гвардия раньше была, она была всегда. С 38-го года она была всегда, она у нас была.
И, насколько я помню, вся эта дискуссия начинается, по-моему, с публикации как раз в Молодой гвардии.
Бориса Назаровского.
Ну да, здесь получается, что были молодые журналисты, в частности, вот господин или товарищ Михайлюк, который выпускает статью. Другие молодые журналисты, не историки, подключаются к этому. Им кажется интересной, свежей, новой идея удревнить историю города. И вот когда уже началась эта кампания, появились первые публикации в «Молодой гвардии», в эту борьбу включается такой матерый тяжеловес Борис Назаровский. Возглавляет эту кампанию, и после этого она приобретает уже такое совершенно новое звучание.
Ну, для наших слушателей, наверное, Олег Леонидович, надо рассказать, кто такой был Назаровский. Какова его роль в Перми? Вышли уже, и уже после его смерти выходили книги. Вот. Ну, что это за человек?
Значит, в это время он редактор Пермского книжного издательства. Был главным редактором. До этого был главным редактором газеты «Звезда». После войны, вплоть до 50-го года. До этого работал в далекой Сибири, но начинал в Перми. У него папа здесь был врачом, он в гимназии учился.
Один из лидеров кадетской партии.
Нет, это папа лидером. Папа, а молодой Борис был один из активных деятелей Коммунистического союза молодежи.
В 20-е годы.
Да, сам, ну, фига, совершенно молодым был, так сказать, 15-16-летним. У него были какие-то добрые отношения с Аркадием Гайдаром. В всяком случае, вот в круг Аркадия Гайдара, который в это время, в середине 20-х, тоже был в Перми, Борис Назаровский входил. Потом делал очень успешную карьеру, учился в Коммунистическом институте журналистики в Москве, работал в советской прессе, в партийной прессе в Сибири. В 1937-м карьера сломалась, исключили из партии, выгнали с работы, но не посадили. Он потом с гордостью вспоминал, именно с гордостью, никогда вроде не сидел, был отправлен на завод, где вот в гуще рабочего класса, вот про рабочий класс эта тема пойдет позже, ну, в это время вроде я просто хорошо работал. Ну, он хорошо работал, естественно, письма писал с просьбой о партийной реабилитации. Партийной реабилитации дождался. И был, ну, видимо, все-таки по собственной инициативе возвращен в город Молотов, уже город Молотов, где работал и в советских органах, потом уже вот редактором газеты «Звезда». Фигура эта для Перми была к этому времени совершенно историческая.
И знаковая?
Ну да, и, наверное, и знаковая, но понятно, что не для всех. Для пермской интеллигенции. Во-первых, Аркадий Гайдар. Вот.
Культовый персонаж.
Известный, хороший детский писатель. Скажи, там в 69-м году Аркадий Гайдар, значит, не только у детей, у взрослых тоже лица светлели. Ну, как же.
Тимуровское движение.
РВС, да. Кстати, да, ЧКГК, там, РВС. Замечательно. А вот человек, который с ним... Ну, чем ближе, естественно, к 60-м, тем теснее дружил. Ну, это совершенно очевидно. Вот Аркадий Гайдар. Вот живая легенда пермской прессы. Там вот всякие эти пропуски, когда он там в Сибири работал, это как-то все забывалось. Вот комсомолец там 20-х годов, вот партийный журналист 50-х годов, вот работник издательства 60, ну, тоже 50-х и 60-х годов. Дальше, так сказать, знающие люди, их было не так уж много, помнили про то, что в 50-м году от «Звезды» Бориса Назаровского отстранили. Так что человек немножко пострадавший. 37-го, кстати, не помнили. Человек пострадавший. И, стало быть, уже тем самым интересный. Был он человеком очень образованным, интеллигентным, с очень хорошей речью. С очень хорошей речью. Я бы сказал, учтивым и обходительным, что в те далекие времена вовсе не было общепринятой нормой.
Интересно, что вот таким он представал в 60-е годы, да, но в 30-е-40-е это был, судя по указаниям, которые есть, совершенно другим человеком внешне. То есть в 20-е годы юноша полный революционного энтузиазма, отречемся от старого мира и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, это на фотографии в юнг-штурмовке. Каким он был на самом деле, мы про 20-е годы вообще-то не очень знаем.
Но вот в 40-е годы он, помимо того, что руководитель, получается, местной журналистики, он же был еще заместителем председателя облсполкома.
Это до этого. Это было меньше.
Меньше?
Это было меньше. Он стал членом бюро обкома, когда стал редактором газеты «Звезда».
Но он был приближенным человеком к первому секретарю Хмелевскому.
Они дружили. Я бы не сказал, что это приближенное лицо. Они просто дружили. Вернее так, Хмелевский дружил, ну, и Назаровский поддерживал эту самую
некие
дружбу.
Отношения.
А там, да нет, ну, дружеские. Нет.
С наградами интересная история.
Хмелевский действительно испытывал к нему симпатию. Это вот совершенно очевидно. Ну, вот а как выразить симпатию? Ну, жилье дать. У Назаровского были проблемы с жильем. Поэтому, кстати, он жил в коммунальной квартире. И в те далекие времена даже у первого секретаря обкома вот таких ресурсов, чтобы сказать, ну, Борис, переезжай в новую квартиру, таких ресурсов у него, собственно, не было. Там повысить зарплату он, естественно, тоже не мог. А что он мог? Он мог представлять Кордина. Представлять Кордину не просто так, а по различным поводам. Ну, вот по случаю выполнения Кизиловским бассейном, ну, там... Планы по угледобыче. Газета «Звезда» участвовала в мобилизации трудящейся. Представление к ордену. Орден получил, естественно. По-моему, там был еще юбилей речного транспорта. Снова представление к ордену. Там был один момент. Между представлением, по-моему, прошло 2 или 3 недели, или 1 месяц. Борис Никандрович человеком был всегда умным. Вот в любое время он был всегда умным человеком. От второго ордена он сумел как-то отказаться. Я не знаю, как он сумел это сделать, но, в общем, сумел. Ну, повторяю, для членов обкома и для тех, кто был вхож в эти учреждения власти, секретом не было, что Назаровский и Хмелевский очень тесно сотрудничают друг с другом. Поэтому...
Итак, одного лидера мы обозначили, вот угу. этого спора о дате основания города. Давайте вернемся, повернемся ко второму лидеру.
Ну, вот пока они вначале в газетах писали, вот «Молодой гвардии», «Вечерки», все, конечно, хорошие газеты. Интересно, во-первых, «Вечерка» новая.
Городская газета. Городская газета.
Городская, не городская, не областная.
Вечерняя.
Такая. Вечерняя.
Она действительно вечером
во второй половине выходила, она, да? Во второй половине. Кстати, подписки на нее не было. Я можно было только в киосках купить. Поэтому...
Разбирали моментально.
Очередь. Вечерка что-то такое. Вечерка что-то могло быть.
А ну вот интересно, что на эти публикации обратил внимание первый секретарь Пермского горкома Мелешков.
А он не сразу на них обратился.
Но обратившись к этим публикациям, он отправил, судя по документам, запрос в Пермский университет к ректору университета, профессиональному историку, профессору Горовому. И запросил мнение университета, что они думают по поводу основания Перми.
Ну, вот это обращение тоже, кстати, нельзя считать случайным. Это самый конец 60-х годов, это 69-й. В это время Косыгинская реформа знаменитая, она заканчивается неудачей. Косыгинская реформа – это перевод предприятий, всех предприятий страны на хозрасчет, использование экономических рычагов в качестве главных рычагов с целью, так сказать, качественного преобразования советской экономики. Но предприятия, переведенные на хозрасчет, получали какую-то избыточную самостоятельность в глазах местного партийного начальства. Не очень это все укладывалось в представление о плановой экономике. В общем, где-то к концу 60-х эту реформу начали свертывать. Ну, так некоторые. Тут права урежут, здесь дополнительный параграф ведут, ну и так далее. Но вот если реформа Косыгина экономическая завершалась... Ее надо было чем-то заменить, потому что советские руководители, и партийные, и другие, и хозяйственные, обратили внимание на спад темпов роста. Не на спад производства, не надо путать, а спад темпов роста. Вот когда раньше там 16%, 14, 12 годовых, нормально. Здесь уже 8, 6, ну, глядишь, скоро там, на нулевой уровень можно выйти. Значит, нужно использовать какие-то другие методы. А в арсенале были методы, скорее, только пропагандистские. Ничего другого не было. А что такое пропагандистские методы? Ну, вот нельзя деньгами стимулировать. Можно почетными грамотами, но это... А можно орденами. И вот с конца 60-х годов появляется, снова возобновляется обычай награждения предприятий орденами за выполнение плана, и, собственно, начинается традиция награждения городов и областей. То есть до этого только присваивали звание «Город-герой»
за участие в Великой Отечественной.
Ну, совсем за особый городов-то было, господи. Участие в Отечественной войне. А здесь вот... Но для того, чтобы наградить там, город или область, необходимо было как минимум два фактора. Первый, на самом деле, выполнение народно-хозяйственного плана, или лучше бы, конечно, досрочное выполнение, а второй какой-то повод. Вот, начиная с конца 60-х, кстати, вся страна вступила в эпоху юбилея. Вот в 70-м году столетие Ленина и дальше подряд. Вот юбилей, юбилей, юбилей. К юбилею полагались ордена. Вот потому, так сказать, наше партийное начальство заинтересовалось.
Ну, либо то есть вы намекаете на то, получить. Что Назаровский не случайно включается во всю эту историю?
Нет, он, конечно, он, повторяю, был человеком очень большой интуиции и с громадным опытом. Он очень точно ловил момент. Таких людей потом уже, в общем, и не стало. Он умел...
рассчитать ходы?
Пойти на корпус. Нет, вот рассчитать ходы, там вроде много ходило расчетчиков. Но он умел обойти на корпус, но так всех. Но так, что потом все-таки движение пошло по этому маршруту, и его догнали. И вот он мог отойти спокойно в сторону и так смотреть, ну, все правильно идет. В этом отношении вот это, такое замечательное самолюбие, такое замечательное честолюбие. Мне больше орденов, мне орденов не надо, мне ничего не надо. Но я был первопроходцем. Пусть все забудут, но я-то знаю. Поэтому вполне возможно, что вот он уловил эту тенденцию. Тем более была вторая, вот вечная тяжба, советская, естественно, тяжба, между Свердловском и Пермью. Свердловск – столица Урала, в те времена, когда Пермь – районный город. Потом Пермь – областной город, но Свердловск все равно столица Урала. Вот что хочешь сделать, столица Урала. А тут Свердловск ясно объясняет. Мы основаны в 1723 году. Тагенин, Татищев. Понятно.
Екатеринбургская крепость.
Екатеринбургская крепость. Ну, вообще все замечательно. Ну, а в Перми это прочитывалось так. Ну, вот вы там основаны в 23-м году, а мы что, в 81-м? Мы, что, вы завтра скажете, что вы нас основали. А мы, естественно, хотя бы сверстники. То есть, вот эта идея не уступить Свердловску, ну, хотя бы в символике, я думаю, в головах партийных начальников была, хотя, понятное дело, никаких документов о том, что прямой документ, как кто-то там пишет дневники или отправляет письмо. Вы знаете, свердловчане страшно надоели своими там претензиями. Давайте ему тревнуться, конечно, мы не найдем. Это то, что проговаривалось, но не прописывалось.
Но здесь ведь еще момент материального стимулирования. Насколько я понимаю, под юбилей можно было получить дополнительное финансирование.
Да, 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 на развитие города или на развитие области. Ну, вообще на развитие города, конечно.
Итак, давайте все-таки вернемся вот к этому запросу, который отправляется из горкома партии в университет.
Ну, люди были в то время партийные товарищи, были людьми осторожными. Ну, конечно, хорошо, что вот журналисты пишут 1723 год. Ну, конечно, замечательно, что они ссылаются на Ягошихинский завод и на руководящую роль рабочего класса в истории города. Это все правильно и хорошо. Но, не, ну, пусть профессионалы скажут свое слово. Ну, и тогда мы двинемся дальше. Ну, и профессионалы слово сказали. Федор Семенович Горовой все это прочел. Кстати, прочел. Очень рассердился.
Но вообще, надо сказать, он очень основательно к этому делу подошел, судя по его записке и позднее публикации.
Да, он всегда был человеком очень основательным.
Он проработал документы. И что интересно, он попытался определить, наверное, методологию, как правильно считать начало города. Он же в своей замечательной статье о дате основания Перми приводит аналогии с историей возникновения других городов. Москва, Одесса, Петербург. Вот Одесса – это ведь его родной город. Он сам из Одессы, потом участвовал в Великой Отечественной войне.
Из так Одесской области.
Ну, да, но он в Одессе жил, учился. Да, да. И вот он отмечает то, что традиционно принято и официально Одессу считать основанием со времен Екатерины Великой. Хотя Одесса возникла на месте турецкой крепости Хаджибей. Но вот историю этой турецкой крепости Хаджибей рассматривают лишь как предысторию города.
В историю Одессу не включают. Так же, как там не включает там, историю шведских, ну, так сказать, острогов, шведских острогов, ну, так сказать, в историю Санкт-Петербурга. Тоже ведь не на пустом месте возникло. Нет, для него было все... Дело в том, что для Горового все было совершенно ясно. Вот есть принцип основания города, ну, начиная с основания, с определения даты Москвы. Вот там долгорукий пир большой там дал, 1647. Понятно, что вот он, прежде чем там пир давать, наверное, там что-то еще было. То есть город создается в общем указом. И этот, и другой, и третий. Чем Пермь вроде лучше, хуже.
Ну, то есть, убодует методику абсолютно.
Да, да, обычную. Причем обычную, причем обычную, так сказать, применяющуюся в тех учебниках. И...
Нужно отметить, что Горовой, когда получил вот такой запрос, он был человеком совершенно непредвзятым. То есть, он действительно искренне попытался определить, как точнее считать историю города Перми.
Ну, да, собственно, да. Его, кстати, вот эти сюжеты, типа, там, наградят орденом, не наградят орденом, выпишут какие-то деньги, мало и не интересовали.
Тут, наверное, все-таки надо дать ему характеристику. Мы дали характеристику Назаровскому.
Ну, да, вот Федор Семенович Горовой – это человек уже другого поколения. Он родился в 1916 году, прошел Великую Отечественную войну, подполковник артиллерии, был ранен, лечился в Перми.
Там и остался. Там и остался.
Сначала его пригласили преподавать на военную кафедру в Молотовский тогда еще университет, а потом он перешел уже, собственно, на историю. Дело в том, что накануне Великой Отечественной он окончил Одесский педагогический институт и начал писать диссертацию. Война отвлекла, но теперь он вернулся. Федор Семенович Горовой вообще человек очень принципиальный. Вот Михаил Григорьевич Суслов, профессор нашего университета, который был соседом по даче Федора Семеновича Горового, вспоминает ряд эпизодов, связанных с жизнью Горового. А вот есть такой эпизод, когда еще задолго до споров по дате основания Перми, где-то в 50-е годы, состоялся спор Горового и Назаровского по какому-то вопросу. А при споре присутствовал секретарь обкома партии по идеологии. И когда она попыталась в этот спор вмешаться, сказать какое-то слово, Горовой на нее посмотрел строго и сказал: «Ну, вы-то уж помолчите».
Кстати, зря сказал. Речь идет о Кокшаровой, Марии Кокшаровой. Она была кандидатом исторических наук, кстати, в это время, как, так же, как и Горовой. Так что вообще собрались коллеги. Ну, просто прикрикнул. Федор Семенович Горовой прикрикнуть тоже мог. Он же был настоящим администратором. Жестким. Но дело не в том, кому был администратором. Он твердо знал, что история – это наука точная. История – это наука объективная. Заниматься ей должны историки, получившие соответствующий диплом, удостоверение и право на это. И когда вот в эту область вторгаются всякого рода дилетанты, с какими бы титулами у них там дело не обстояло, ну, в общем, это неправильно. Надо их, дилетантов этих, поставить на место. Ну, просто, ну, что значит? Просто, во-первых, объяснить, что они учиться должны много и подробно. А во-вторых, вот только выучиться, а потом уже могут что-то говорить. Ну, лучше бы, чтобы еще ошибки признали. Он тоже умел этого требовать. У него это получалось, и надо сказать, что местное партийное начальство к нему относилось не слишком одобрительно, поскольку он все время как-то из строя выбивался.
Шел не в ногу.
Ну, даже когда хотел, шел не в ногу. Сказали бы, сейчас много о себе думал.
Заносчив был?
По отношению к ним, да, цену себе знал, очень, так сказать, не забывал ее на себя так вот, ценник взвешивать.
Ну, вот судя по тому, что о нем писали, это заносчивость не личностная, человеческая, а вот именно как профессионала по отношению к тем дилетантам, которые категорично высказывают свое мнение и не хотят прислушиваться к мнению профессионалов.
Ну, человек он был и так надменным, так скажем, без всякого профессионализма. То есть ректор это был вот. Он там проходил с тяжелыми шагами. В общем, мы так по стенкам жались.
Подполковник артиллерии?
Ну, а в те далекие времена, между прочим, военные погоны, офицерские погоны времен войны у людей этого поколения были фактически у всех.
Ну, кстати, один из его предшественников, Александр Ильич Букерев, тоже был подполковником артиллерии.
Сейчас мы прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим вот этот разговор вокруг спора между ученым и, собственно говоря, ну, советским, но общественником.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Мы говорим о споре вокруг даты основания города, которая возникла в Перми в 60-е, и в которой поучаствовали ученые Пермского университета и, так скажем, советские общественники. Итак, вот отправили в университет на экспертизу. Насколько я понимаю, отрицательный ответ. Нет, дата основания города от указа Екатерины.
1781.
И понеслось.
И началось.
И понеслось во всех газетах.
А вот тут уже началась газетная кампания для той эпохи совершенно нехарактерная. Вообще эпоха рубежа 60-х, начала 70-х – это эпоха тихая, спокойная и нескандальная, если иметь в виду публичные действия.
А тут мы выделились.
А тут выделились, ага. Тут начинается, ну, вообще, по идее, все нормально. Дискуссии на краеведческие темы. Это было в это время уже вполне допустимо. Ну, вот. Один говорит, он 1137, другой говорит, знаете, 1134. Ну, это ради бога. Особенно, если это в газетах. Это вроде ничьи интересы не затрагивает. Но здесь дискуссия приобрела сразу очень ожесточенный характер.
Намеренно?
Я думаю, да. Потому что главной мишенью стал вдруг Федор Семенович Горовой. Не те пермские историки и краеведы, которые там почти век назад писали об основании Перми, не те предшественники, для которых этой темы такой не было, был Федор Семенович Горовой. Назаровский не обязательно публиковался в газетах, он умел писать письма по инстанциям. Письма по инстанциям писал, где объяснял, что Федор Семенович Горовой не прав методологически. Ну, в газетах было так. Так мы вроде того, что от рабочих будем вести город.
Или от императрицы.
Или от этой императрицы. Где слово «великое», конечно, явно не звучало.
Явно лишнее.
Явно лишнее. Это его и не было, кстати.
Характерно название одной из статей. «Императрица или рабочая».
Да, «Императрица или рабочая». Но это статьи. Ну, а в служебных записках Бориса Назаровского речь шла о неправильной методологии, применяемой Федором Семеновичем Горовым. Ему напомнили, что такую методологию применял Милюков. Не уверен, что там историки, так сказать, наши политические деятели помнят, что такое Милюков. Но имя было вполне одиозное и звучало тоже соответствующее. Объясняло примерно так, с каких-то пор город, дальше цитата из Энгельса, являясь продуктом разделения труда, может быть связан с какими-то там указами там, царствующего дома. Город начинается тогда, когда появляется промышленный производство, промышленный завод. Следующая цитата. Вот этими цитатами он умел ими пользоваться. Собственно, все этими тогда, те, кто занимались такими сюжетами, этими цитатами пользоваться умели. Ну, у Федора Семеновича получалось хуже, потому что он твердо знал, что цитаты ничего не доказывают, а Борис Назаровский знал, что доказывает. Вот, то есть, позиция Горового методологически и политически ущербно, писал Назаровский.
Назаровский доказывал, что тут речь идет о идеологической диверсии.
Не о диверсии.
Но чем-то напоминает.
Или о идеологической слепоте.
Ну, сказать, не то, чтобы там потеря идеологической бдительности, хотя таких слов там не употреблялось. Ну, вот какой-то вот методологической шаткости. Все-таки шаткости, не более того. Не, он не обвинял Федора Семеновича, что тот является там, агентом мирового
буржуазии. Уже не то время.
Не то время, да этого бы отвергли сразу. То есть, когда бы пришла такая бумажка, ее сразу бы кинули в урну, потому что такое уже не читали. Ну, а вот идеологически там, подался некому ревизионизму. В это время слово «ревизионизм» было в ходу. Ну, неправильно поступает. Теоретически совершает теоретические ошибки. А совершив теоретическую ошибку, это влечет практическую ошибку. То есть, неправильно датирует город Пермь, который, как известно, начинается с завода. Из завода должен вести свое начало. И вот то, что шло вот в этих записках, так скажем, ставших явными уж там после того, как архивы раскрыли, и то, что публиковалось в «Вечерке» и в «Молодой гвардии», шло один к один. То есть, ну, только там, во-первых, за разными, так сказать, с другими подписями, более простым и понятным языком, и несколько с другим основанием. Там все-таки звучал вот этот мотив. Ну, что мы такие убогие, что ли, что вот так поздно вот создали? Да у нас же завод был. Ну, в общем, мы не хуже. В всяком случае, мы не хуже Екатеринбург, который, естественно, уже давным-давно Свердловск.
Интересно, что Назаровский, когда обращался со своими записками к партийному начальству, он, помимо вот этой вот аргументации о опровержении Горового, приводил еще такие аргументации, они прямо у него даже написаны, что юбилей – это прекрасная возможность приукрасить город, получить средства. То есть, он впрямую
говорил. Ну, он-то впрямую. Повторяю, для Федора Семеновича Горового вот эти аргументы были абсолютно нулевые. То есть, при чем здесь средства? Вот и собрались историки, конкретно обсуждая конкретную тему.
Мы научную проблему решаем или деньги хотим получить?
Ну да, или, так сказать, какие деньги вроде? Вот. Но понятно, что публика про украсить город, конечно, читала с большим удовольствием, чем рассуждение на тему там, как правильно вести исчисление с появления того или иного города. Господи, кого это особо интересовало. Но стать немножко постарше.
Ну, насколько я понимаю, все-таки публика имела несколько односторонний взгляд. То есть, вот им давали только одну точку зрения. Вторая точка зрения в газетах была не была представлена или была?
Ну, там, по-моему, одна публикация проскочила.
А там интересная была ситуация. Молодая гвардия объявила официально дискуссию. Да. Горовой принес статью. Но в «Молодой гвардии» ему сказали, что мы это печатать не будем.
Большая статья. И сложно написано. Не поймут.
Идите вы в газету «Звезда». Там ему сказали, а мы такого вообще не печатаем, идите в «Вечерку». Он пришел в «Вечерку», там ему сказали, так, на ушко, вы понимаете, тут указание было наверху, что вроде как решили принять дату 1723-го, поэтому, извините, вот мы не можем напечатать.
Там появились какие-то, вот, по-моему, одна или две заметки.
Что интересно, действительно, в «Молодой гвардии» появилась уже под конец, когда уже все эти императрицы и рабочие отшумели, маленькая заметка, что, может быть, в 1781 году. При этом эта заметка появилась рядом с другой, совершенно абсурдной и курьезной заметкой, что дату основания Перми надо вести вообще от 16 века.
Да-да-да.
Ну, это... То есть, такое ощущение, будто ее специально для создания видимости
почему
дискуссии
будто,
поместили.
Почему будто бы? Ну, специально и поместили. Журналисты умели тогда правильно располагать материалы.
Какие у вас подозрения возникают, а?
Да
как
нет.
Как журналист, я вынужден защищаться.
Да,
такого
конечно.
Не бывает, это же естественно.
Конечно. Что, не умеет располагать материал?
Нет, ну просто специально нет. Это просто так сложилось.
Так сложилось.
Ну, вы же понимаете, ну как по-другому-то?
Случайно, конечно же.
Абсолютно случайное стечение обстоятельств. Тот принес одну заметку, тот вторую, а редактор сел, вот их скомпоновал.
Ветеран Праш вообще.
Ну, это об одной истории журналистской. А давайте вернемся к истории, которая в этот момент происходила в кабинетах. Что в кабинетах-то? Какие... То есть, читает, не читает, какие решения в результате-то принимает, опираясь на что?
Ну, в общем, аргументация Назаровского была принята.
Приняли?
Приняли. Не в том, что их там действительно очень волновали исторические сюжеты, завод или там императрица. Но вот 73-й год приближался. А 81-й был еще очень далеко. Это на самом деле был первым, так сказать, аргумент. Во-вторых, вполне возможно, посоветовались со столичными товарищами из столичных кабинетов, которые тоже вполне возможно кивнули головой. Но то, что головой не покачали, это точно. Потому что если бы покачали, мы бы сейчас, так сказать, готовились отмечать другую дату рождения города.
А что стало с самим Федором Семеновичем Горовым?
А то же самое, кстати, что с Назаровским. Значит, Федор Семенович был освобожден с должности ректора, естественно, по собственному желанию.
То есть, без скандала.
Понимаете, в те далекие времена это уже и был скандал. Умели читать.
Между
то
строк.
Есть, ты дал учет между строк. Человек 16-го года рождения.
Молодой для ректора.
Не, нормальный. Вот для ректора совершенно нормально.
А имеется в виду, что еще далеко ему до пенсии.
Да дело не в пенсии. Ректор мог быть и 70-летний человек. Ну, понятно, состояние здоровья. У кого там не было в это время. У тех, кто прошел войну, не было состояния здоровья. Итак, ректор освобождается от должности. Кстати, на его место избирает химика. Не историка. Один из его аспирантов, который как раз хотел защищать диссертацию о дате основания Перми, ну, почему не написать? Ну, вот как-то я не знаю, куда рукопись делась. Ну, в общем, так, не дошла ни до какой защиты. И Федор Семенович умирает.
Ну, перед тем, как умереть, он ведь успевает опубликовать последнюю статью.
Не, ну, дело в том, что он статью раньше туда отправил.
Ему вообще нужно
ему
отметить...
Ему же дает такую почетную
должность. Он же был очень уважаемым ученым-историком, доктором наук, большие заслуги. Ему дают должность председателя Уральского отделения археографической комиссии при Академии
наук. Это, конечно, хорошая должность, но ни о чем.
А вот в первом...
Почетная такая.
Очень почетная.
В первом выпуске ученых записок
он
публикует статью.
Да, уже все кончилось. Уже, так сказать, битвы отшумели.
Да, уже приняты принципиальные решения.
То есть, надо было все-таки... Вот она, ответка появилась. Абсолютно издание...
Академическое издание, я не помню, там 500, что ли, экземпляров.
Да, по тем временам очень маленькое.
Ну, понятно, что...
Обыватель читать не будет.
Никто в газете эту статью в пермской прессе не откликнулся, даже не обругал.
Ну, я просто не заметил.
Ну, да, опубликовал и опубликовал.
Ну, что там пишут эти ученые вечно в своих...
Не, ну, они пишут, им положено писать.
Ну, на то они ученые, чтобы писать. А Назаровский?
Назаровский в разгар... Фактически, когда победил, тоже умер. То есть, очень странная битва, когда оба богатыря гибнут.
Ну, кстати, то, что это была битва, это представлял вот Назаровский, и Михайлюк тоже об этом писал. Но,
Михайлюк
судя по всему,
писал вообще об эпической битве.
Да, ну, Пересвет и Человея.
Ну, вот, кто такой был Пересветом, у меня всегда вопрос.
Ну, Горовой, судя по тому, что говорят вот коллеги его, он не воспринимал это именно вот как битва лично с Назаровским, что-то еще. Он просто высказался, как считал нужным по этому вопросу.
Нет, он считал это все-таки битвой, потому что была задета его профессиональная честь. Для Федора Семеновича это было очень сильно. То есть, ему, историку, доктору наук, он очень ценил это звание, в общем, шел к нему достаточно долго. Кто-то, извините, журналист, объясняет, как было дело на самом деле. Он мог бы вспомнить, что это бывало и раньше. Как там академик Веселовский, так, прошу прощения, да, скорее всего, все-таки Веселовский, в 43-м дневнике писал, что нас теперь драматурги учат истории. Но только в дневнике.
У нас еще есть время, буквально 10 минут, чтобы завершить
эту дискуссию. И вот для, так сказать, Горового вот это было, не знаю, нарушением профессиональной чести. Но все равно, что, так сказать, там какой-то лакей подошел и дворянина так по лицу хлестнул.
Ну да, это наверняка было унизительно.
Это было, на самом деле это было унизительно. Еще более унизительно, что никто не хотел слушать. То есть, когда он приходил там с коллегам на кафедру, тебя скивали головами, ну, вроде, сам на собой разумеется. Ну, знаете, солнце, земля ходит вокруг солнца, это вроде все знают. Но тут появляется человек, который, то есть, посмотрите, да, посмотрите на небо, это же, солнце ходит вокруг земли. И газеты пишут, только совершенно вроде не понимающие жизни профессионалы могут нести, так сказать, такую обратную, что-то такое обратное говорить. Поэтому для него вот это было поражение, причем, мне кажется, вообще-то, что это было поражение всей его жизни. Потому и эпическое.
А что в Перми-то? Юбилей отметили? Широко? Насколько широко?
Ну, ну как положено.
В 1972 году.
Ожидали, получили?
Получили.
В 72 году принимается официальное решение, да, Пермского горкома о праздновании в следующем, 1973 году, 250-летия города Перми.
Ну, и торжественное собрание, так сказать, отметили в газетах.
Вот получается вообще интересно. В городе Перми менее чем за 100 лет до этого отметили столетие города Перми. Теперь сразу отмечают 250-летие. 200-летие никогда не отмечалось.
Да, его еще не было. Будем считать.
А мне здесь вспоминается интересная аналогия с Древним Римом.
А почему не с Киевом, которому продлили жизнь где-то лет на 500, по-моему, за неделю?
А там была вот какая интересная история. Гай Светоний Транквилл в «Жизнь 12 Цезарей» описывает. При императоре Августе решили провести по старой римской традиции столетние игры. И вот по указанию Августа подсчитали и нашли год, когда нужно проводить игры. То есть, за 100 лет до этого проводились, теперь снова проводились игры. Все хорошо, провели, замечательно. Проходит 50 лет. К власти приходит император Клавдий. Человек, профессиональный историк, ученый и очень любивший разные празднества. И вот по его указанию проводят ученые исследования. И выясняют, что при августе якобы неправильно рассчитали время проведения столетних игр. И что проводить эти игры нужно именно сейчас, при Клавдии. По всему городу рассылаются вестники, которые зовут людей на игры, которые никто не видел и никто не увидит. Пожилые люди смеются, потому что они помнят, как за 50 лет до этого при августе были игры. Но ничего страшного. Провели при Клавдии столетние игры. И как вы думаете, проходит еще 100 лет? У власти Тит Флавий Домициан. Находятся ученые, которые говорят, что это как раз Клавдий ошибся, а Август правильно провел игры. И поэтому при Домициане снова через 50 лет проводят столетние игры. И вот с тех пор в Древнем Риме столетние игры проводились каждые 50 лет. Вот, может быть, в нашем городе Перми тоже может случиться такая же история, когда мы можем юбилей праздновать значительно чаще. Два раза.
Господи, может, конечно.
Олег Ильич, когда определяли год основания города, с днем основания города как-то определились тогда? Вот у нас сейчас спорт вот не сколько идет, а годе.
Нет, тогда не интересовались днем. Ну, потому что, когда говоришь, что город начинается с завода, а не с указа, то возникал вопрос, а как же день-то назначить? Ну, поскольку в газетах в те далекие времена, там, петербургских ведомостях не писали, там, состоялся торжественный пуск Гришинского завода, там, 24 января, там, самого года.
Ура, то товарищи.
Это, ну, да. Вот. То стало быть, как назвать, вот не статического же распоряжения. Тогда будет то же самое, что с Екатериной. Поэтому вот 23-й год. Лето. Поскольку идея-то была правильная, что тогдашние медеплавильные заводы ставить могли только летом, не зимой же, там речка замерзает и все такое прочее. Значит, лето, вот и все. Там что-то.
Но при этом основные празднества прошли в конце 73-го года, насколько я помню.
Как подготовились? А это уж как подготовились.
Установили
стрелу. А между тем, мы сейчас ведь подходим снова к юбилейной дате. Вот-вот уже все мчимся к этой дате. И, насколько я понимаю, снова ведь наши обратились к ученым с вопросом, а какая дата правильная? И получили ответ.
Ну, как всегда в Академии наук. И получили ответ, что дата правильная – 1723 год.
Фактически Назаровский снова побеждает.
Да, и Назаровский побеждает снова.
Дважды.
Да, вот он такой вечный победитель.
А интересно, какова аргументация из Академии наук?
Да там, по-моему, три строчки. Какие особые аргументации? Ну, вообще, всем известно, что город Пермь... Теперь всем известно с 1972 года, что город Пермь основан в 1723 году.
Да, это стоит же в уставе города.
Да это же... Это в энциклопедиях, это в словарях. Ну, стоит ли пересматривать энциклопедии и словари? Словари и энциклопедии, как известно, не врут. Что там написано, то и есть правда. Там это за подписью академика Тишкова, он академик-секретарь историко-филологического отделения Академии наук, он крупнейший российский этнограф, этнолог, но историей городов и историей России он никогда в жизни не занимался. Ну, просто подпись интересна, там это все дело. Так что вот нет, все, теперь же снова Академия говорит 1723, то есть празднуйте, товарищи. Ничего не мешает.
А в первом споре там Академия какую-то позицию занимала?
А насколько я помню...
К ней обращались,
но они уклонились.
Настоящие академики в те далекие времена не занимались мелкими спорами на уровне далекой области, не весь откуда взявшиеся. Поэтому они как-то не ответили.
Интересно, что Назаровский попытался пожаловаться на Горового тоже в Академию наук и написал Сигурду Оттовичу Шмидту. Угу. Причем отправил ему свой текст, который гордо называл антидокторской диссертацией, но который по стилю напоминает такой вообще не очень приличный памфлет. Нет, с личными оскорблениями в адрес Горового.
Назаровский умел писать памфлеты.
Ну, все-таки журналист был.
Да, он был хороший журналист. И дело в том, что если эти памфлеты нельзя было публиковать в тогдашней прессе, ну что же тогда, тогда они отправлялись по инстанциям. А в выражениях там иногда не стеснялся. Он как-то в президиум ЦК КПСС направил письмо в 66-м, что ли, году по поводу дочки Сталина. Светланы. Я не буду повторять термины, которыми он ее обозначает. А то радио закроет, да и вообще.
И у нас остается буквально 3 минутки. Вот хотелось бы понять, Олег Леонидович, вот ваше мнение. Вот этот спор, он снова возникнет или все уже? Вот мы на точке невозврата сейчас находимся.
Понимаете, все эти исторические, все эти общественные споры возникают при определенных ситуациях. Угу. То есть, когда этих ситуаций нет, это дискуссии профессионалов между собой. Причем значительное большинство профессионалов, в общем, все равно считает 81-й год более правильным.
Я встречал достаточно жесткие споры сейчас между двумя достаточно уважаемыми учеными, живущими ныне, которые до сих пор не могут сойтись с точки.
Да, они не могут сойтись, но это, скажем, это их, так скажем, профессиональное дело, это их профессиональный круг. Общественное звучание эти споры не имеет. Публика сегодня согласилась с тем, что 700 тысяч 720 встреч. Все прочие, правда, аргументы отброшены про рабочих и Екатерину. Сейчас бы скорее наоборот, но это не, в данном случае не имеет значения. Спор этот может возобновиться только в том случае, ну, а я имею в виду общественный спор, публичный, газетный, там, медийный, площадный или площадной, если эта тема вдруг затронет интересы. И интересы наших властей, допустим, в отношениях там, с другими властями, либо интересы каких-то достаточно влиятельных групп населения, которые там захотят на этом фоне получить дополнительные козыри или там дополнительные преимущества. Если этого не будет, естественно, это спор останется вяло текущей дискуссией, интересным профессионалам, изучающим 18 век, может быть, историю градостроения. Но я бы не стал точку-то ставить.
Если на многоточие завершаем нашу программу, и надеюсь, что, может быть, и не будет этой общественной дискуссии, может быть, она и не нужна, может быть, все-таки...
Сегодня не нужна, это точно, никому нет. Сегодня она никому не нужна.
Хотя вот, наверное, последний вопрос, буквально минутка. А вот дискуссия вокруг даты, как вы считаете, она на сегодня достаточно опять яркая, и вот именно она все-таки касается общества? Дату, нынешнюю дату, дату Дня города, ее как-то не очень воспринимает часть общества, другая часть общества этому противится.
Это воспринимает. Понимаете, проблема даты – это на самом деле отношение к празднику, отношение к 12 июня, отношение к людям, которые его организовывали раньше или организуют сейчас. Отношение – это, как всегда, у нас двойственное, если не тройственное. Поэтому вот в рамках вот этой скрытой полемики возникает странный спор о дате основания Перми. На самом деле спорят о другом. Согласны ли мы вообще-то с городскими властями хоть в чем-то, хоть в этом? Или вот то, что делают городские власти, или делали городские власти, это всегда сомнительно и нехорошо.
Спасибо. На этом завершаем нашу программу. Всего доброго. Встретимся в следующее воскресенье.
Спасибо.
До свидания.